Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы слушаете и смотрите канал «Ищем выход», и это программа из серии «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И в этом цикле мы вам рассказываем о тех людях, которые сумели захватить и удерживать абсолютную власть на протяжении всей жизни, а кое-кто сумел даже передать по наследству. Правда, как правило, это наследование у диктаторов очень непрочный характер носит, и наследники такие долго у власти не остаются, как правило. Здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Я Марк Нуждин и призываю всех подписываться на наш канал, ставить нам лайки, также ставьте лайки этой программе. Ну и будьте поблизости, когда нам понадобится ваша помощь. Вообще лучше всего, если вы прям вот подпишетесь на постоянные пожертвования или сделаете нам донат. Все подробности в описании программы. Ну и начнем. У нас сегодня замечательный совершенно и прям легендарный диктатор Хуан Перон. И, конечно же, не обойдем вниманием его жену Эвиту, которая даже, если не ошибаюсь, именно ее ведь сыграла Мадонна.
Да, вот что значит блокбастер. Потом миллионы людей судят о судьбе какого-нибудь персонажа по яркому фильму. Но тут неловко уже повторять, что необычный диктатор, но действительно яркий по-своему персонаж, как популист, выдающийся человек. До сих пор, то есть вот это об этом, наверное, немногие диктаторы могут мечтать, до сих пор он очень популярен в Аргентине, на своей родине. До сих пор основанная им партия, так и называется, пиронистская, названа в честь него, что тоже невероятно, что же это за диктатор такой, да еще и памятники и мавзолей существуют, ну а культ его жены Эвиты Перон такой, что она воспринимается, ну, как такая святая, что ли, своеобразная. Тысячи женщин в Аргентине до сих пор ходят, поклоняются ей. И как все это произошло, давайте тогда расскажем подробнее. Родился Хуан Перон в 1895 году в бедной семье, в провинции, ну, это, правда, было не очень далеко от столицы, от Буэнос-Айреса, но, тем не менее, в маленьком городке отец его пытался заниматься, как мог, бизнесом, перешел на овцеводство, разорился, то есть вот, ну, ничто не предвещало блестящие карьеры. Но если это полезно, можно еще упомянуть, что его-то отец был выходцем из Сардинии, но это испаноговорящая община из итальянского острова, ну, там, наверное, и других кровей было намешано в Аргентине, но в любом случае, к тому моменту, когда родился Хуан Перон, Аргентина была уже давно независимым государством, не имела никакого отношения к Испанской империи, хотя все говорили на испанском языке, до сих пор говорят. Вот такой вот пример, как была империя, а потом независимое государство и политическая нация – аргентинцы, как сейчас мы их и воспринимаем. Ну, так вот, но у мальчика оказались родственники, готовые помочь, и в 10 лет он был определен в интернат. Правда, тоже это же такая, казалось бы, печальная часть жизни, тебе 10 лет, ну вот еще ребенок, а тебя отрывают от родителей, отправляют в интернат, причем интернат католический, где, значит, со всей строгостью будешь ни свет ни заря вставать, будешь, значит, учить молитвы. И не очень много известно об этом периоде жизни Хуана Перона, страдал он или наоборот радовался, что теперь ему не надо овец пасти. Но достаточно рано он стал действительно самостоятельным, потому что уже в 16 лет он сумел поступить в военное училище. Избрал для себя вот именно такую карьеру, автоводом быть не захотел, других возможностей в городе для себя не нашел. Учился он, кстати, тоже надо упомянуть, не очень хорошо. Мы часто просто говорим, что вот диктатор был способный, в детстве проявлял какие-то уникальные таланты, ничего такого не раскрылось, но вот был крепкий, здоровый, рослые, потом ему это как-то пригодилось больше, наверное, для такого, для имиджа позантного такого вот мужчины, крупного, иногда это избирателям очень нравится. Ну так вот, ну в 16 лет военное училище, и тоже все удивительно, потому что достаточно быстро он его закончил, 18 лет уже выпустился, и вот начал карьеру молодого офицера. А это всего лишь 1913 год, накануне Первой мировой войны. Аргентина, кстати, к тому времени была одной из самых благополучных держав Южной Америки, Латинской Америки, потому что там и ресурсы существует и климат хороший, и сельскохозяйство развивается, а потом начинается Первая мировая война, а где в условиях разоренной Европы покупать продукты, как не в Аргентине, и зерновые, соответственно, и мясо-молочные. В общем, Аргентине пригодились обе мировые войны, когда страна превратилась в крупнейшего поставщика продовольствия, ну, в первую очередь, как получилось все-таки для антигерманских держав, но, тем не менее, все это позволяло обогащаться, но вот, а вот никак не складывалось с благополучием, причем там существовала же тоже президентская форма правления. Сейчас не хочу погружаться во все эти детали, как вот аргентинцам не везло, в какой-то степени до сих пор все вот немножечко лихорадит. Не получается, в общем, в Соединенных Штатах, чтобы была такая устойчивая система, то что чуть что, военные перевороты, а раз военные перевороты, то карьера военного вот тебе и дает такой шанс. Ну, не уверен, что заранее Хуан Перон об этом задумался. И тоже вот любопытно, что можно встретить упоминание. И вот у него уже там 18 лет началась очень быстрая карьера в армии. Это тоже не совсем так, потому что последующие десятилетия тут перебивался на разных должностях, по стране перебрасывали его с одного места на другое место. В общем, к тому моменту, когда Александр Македонский уже умер, Хуан Перон все еще даже майором не был. Ну вот ждал как-то своего звездного часа, проявлял должное терпение. В 29-м году умудрился стать преподавателем, ну тоже военным в Буэнос-Айресе. Но это важно было, в числе прочего, чтобы держать руку на пульсе, быть поближе к столице, где чуть что может... могут произойти какие-то важные события, а то окажешься в тысячи километрах, и непонятно, как потом власть делить с другими офицерами в армии. И тоже вот важное событие. В 829 году он не только перебрался в столицу, он женился первый раз. Причем тоже не молод, ему за 30 лет, но талантливая у него была жена, играла на гитаре, многие вот отмечали ее личные способности. Ну, правда... оказался брак их бездетным, и тоже печальная судьба у его первой жены, вы уже упомянули, просто вторую самую знаменитую, Эвиту Перона, у него было три, и между всеми ними так или иначе проскакивали разные удивительные общие моменты, потому что, ну, это произошло несколько позже, умерла первая жена Хуана Перона от рака матки, молодой, едва перешагнув за 30 лет. И почти то же самое с Эвитой Перон произошло. То есть если бы женщины повнимательнее были бы, может, и третьей жены бы у него не появилось. Но потом он умудрился и в третий раз жениться. Причем после первой женитьбы он каждый раз женился, это я все наперед, да, забегаю, каждый раз уже второй, в третий раз на девушках, которые были в два раза младше. Первый раз примерно на ровеснице. Но это такие уже любопытные особенности. Тут роль просто Эвиты очень сильно демонизируется обычно. На самом деле не совсем так. Не то, чтобы вот она держала руку на пульсе, руководила народными массами, там просто удачные всякие обстоятельства совпадали. А в судьбе Перона, вот как раз в этот период времени, когда умерла первая жена, да, вот все печально, но в Аргентине очередной военный переворот, 1830 год, и вот тут он к этому, ко всему,
900.
Приобщился. 930 год, да, извините. 1930 год, военный переворот, Хуан Перон оказался среди его участников, ну, правда, далеко не самым главным, но оказался на правильной стороне, потому что, наконец-таки, у него появился чин звания майора, опять он смог вместо гарнизонной службы оказаться в столице, опять вернуться к преподаванию, но снова чуда никакого не произошло. Годы идут, и... власть обходит пока Хуана Перона стороной. Правда, вот отправили его в качестве военного атташе уже середины 30-х годов в Чили. И, наверное, вот как-то такие он оказал там полезные услуги своему государству, что после этого в качестве военного атташе его отправили уже в Европу. Это вот уже конец 30-х годов. И вот тут как раз он, оказавшись в военном атташе в Италии, в Германии, он, кстати, там должен был еще изучать специфику войны в горных условиях, ну, тоже на всякий случай упомянем, Хуан Перон никогда не воевал, это не тот военный диктатор, который пришел к власти или обрел славу на фронте, ничего подобного, он ни Гитлер, ни Муссолини, ни разу не фронтовик, но, тем не менее, побывав в Италии, посмотрев на эксперименты Муссолини, Вторая мировая война еще не началась, он очень всем этим заинтересовался. Во-первых, ему импонировала слава Муссолини, вот эта вот власть, а в то же время такой половинчатый социализм, когда вроде бы буржуазия присутствует, но не крайности социализма советского, когда все обобществлено, и вот эта полная нищета агрессивная. Но, правда, в Германии тоже ничего хорошего с социализмом не получилось, у Гитлера все равно агрессивная держава, а вот у Муссолини, мы про него уже рассказывали, кровавой диктатуры-то особенно не было. Ну и все вот это Хуан Перон внимательно изучал, смотрел, даже публикации какие-то делал. Ну вот как раз на это время пришлось, вот на конец 30-х годов, смерть его жены. Буквально вот накануне вторжения уже Германии в Советский Союз, это 41-й год, он вернулся в родную Аргентину, набравшись всяких вот этих полезных, как ему казалось, идей. Но опять-таки ничего же не происходит в Аргентине после мирового кризиса, ну тоже все это известно, да, после экономической такой своеобразной катастрофы, да, конец 20-х, начало 30-х годов, ну вот постепенно восстанавливается экономика, но начало Второй мировой войны опять-таки приводит Аргентину к такому относительному экономическому благополучию, потому что очень высок спрос на продовольствие, который у них закупается, и сельское хозяйство, ну, если не процветает, то на относительном подъеме.
Я напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание этой программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Способы разные, способы несложные. Мы постарались все так устроить, чтобы вам это было максимально просто и комфортно. Главное, чтобы у вас было желание нам помочь и какая-то сумма денег, которую вы готовы потратить на прессу, газеты, журналы, на как вы получаете информацию, не знаю. Ну вот... Мы же, в принципе, делаем то же самое, тоже предоставляем вам интересную информацию к размышлению и к тому, чтобы вы лучше ориентировались в этом мире и всегда могли что-то с чем-то сравнить. Поэтому, если вы отправите нам те деньги, которые вам не жалко потратить на прессу, мы будем вам очень благодарны. Если получается больше, отправляйте больше, потому что у нас все пойдет в дело, у нас других источников финансирования помимо вас нет, и поэтому мы очень вам благодарны. Вы фактически соучастники и соавторы всех наших программ, в том числе и этой. Большое спасибо вам еще раз и помогайте нам и дальше. Ну, а если не получается деньгами, поставьте лайки, подпишитесь. Это тоже для нас очень важно. Итак, Вторая мировая война. Хуан Перон в Аргентине опять. Ну и как-то вот вроде бы власть где-то рядом, но пока далеко не в руках.
Вот тут вот как раз управители Аргентины на тот момент сделали все необходимое, чтобы Перон смог прийти к власти, потому что, несмотря на устойчивый спрос на аргентинскую продукцию, пусть и сельское хозяйство, несмотря на то, что в стране никакой войны нет, а мы же знаем, какой кошмар в Европе, в Азии происходит, на Дальнем Востоке, но тем не менее, вот этот период аргентинской истории часто именуется позорное десятилетие. Рабочие недовольны, крестьяне недовольны, прав у них мало, коррупция процветает в стране, скандалы какие-то, и здесь вот формируется из офицеров в армии такая вот подпольная, конечно же, организация, которую себя так и называли, по-моему, Союз недовольных офицеров. И вот эта группа людей, к которой примкнул уже и Перон, полковник теперь, проводит очередной военный переворот, но это уже 1943 год. Еще раз повторюсь, в Аргентине все не так уж плохо, во всяком случае, с экономикой, и Перону все это тоже, кстати, пригодилось. Но поначалу он достаточно осторожен, ему же самому уже почти 50 лет, не хочется разделить судьбу своих предшественников, чтобы тебя потом с кем-то свергли. И вот он со своими соратниками остается в некоторой такой тени и соглашается на пост. В нашей истории обычно такие должности называются расстрельными. Это вот министр труда и социальных вопросов. То есть кажется, ну все, все будут недовольны, вечно во всем этом проблемы. Но в Аргентине все было немножко не так, потому что на том этапе, вот уже 43-й год, а там до сих пор не сложилась система пенсии устойчивая, система социального страхования, рабочие достаточно бесправны. Просто это парадоксальным образом способствует еще и экономическому благополучию. У государства нет лишних расходов. Мы когда про Португалию так рассказывали, да, про Салазара. Нет больниц, нет лишнего образования, нет пенсий, так и есть деньги на строительство дорог. Например, тут уже смотря какой диктатор. Тут на себя, тут и на инфраструктуру. Ну так вот, Хуан Перон возглавляет это Министерство труда, а дальше начинают происходить удивительные вещи, несвойственные, наверное, его предшественникам или соратникам, потому что он начинает встречаться с простыми людьми, с трудовыми коллективами, выслушивать их нужды, пытаться как-то решить их проблемы с несправедливостью. Где-то вот там на производстве рабочему оторвало руку, его уволили, и все. Как же так? А где хоть какая-нибудь компенсация? Разве так можно? И вот он как министр вмешивается в эти процессы, требует у работодателя что-то решить, сам ездит по производству, начинает ездить по стране, смотреть жизнь простых крестьян. Ну вот для аргентин той эпохи это что-то невероятное. Сел бы там в министерстве, начал бы воровать, говорил бы где-нибудь с трибуны иногда правильные слова, ну и все. А тут вот такой популизм, за который пока что даже сложно упрекнуть. Ну, понятно, что у министров узнаваемость номер один у Хуана Перона. Тем более, что он еще вот тоже важно, наконец-таки ему это пригодилось. Он такой видный мужчина, не юноша уже, но еще не старик, крепкого телосложения. Он когда-то действительно активно занимался спортом, фехтованием, в числе прочего. Ну и у рабочих он начинает обретать невероятную популярность. А тут еще происходит в Аргентине несчастье в скорости, серьезное землетрясение, тысячи погибших. И тут тоже Хуан Перон возглавляет организации благотворительные, которые должны заниматься сбором помощи пострадавшим. И тоже все эти методы, казалось бы, вот сейчас нам кажутся очевидными. Надо собрать звезд, шоу-бизнеса, музыкантов, писателей, чтобы они выступили с обращением, давайте собирать средства. А для того времени это что-то удивительное. Вот в Буэнос-Айрес там построили какое-то сооружение, чтобы даже прямо было видно, сколько уже собрано денег на помощь этим несчастным. Туда лично приезжает Хуан Перона, не так, как сейчас это мы видим, да, у нас лишний раз Путин вообще никуда не приедет. А если приедет, там будут такие специально обученные люди изображать народ. А тут все честно, приезжает, сочувствует, кому-то жмет руку, кого-то похлопает по плечу. Ну и все это, конечно, только прибавляет ему популярности. А еще во время вот этой поездки в район, где произошло землетрясение, он и знакомится с Эвитой Перон, которая тоже уже не юная девушка, ей около 30 лет, но вот она, тоже надо чуть подробнее рассказать, из простого народа, из бедной семьи, то есть ее отец-то был не бедный человек, но вот сожительствовал со своей работницей, нарожала она детей, а потом оказалась как-то не при делах, многодетная мать-одиночка. И вот Эвита Перон, получается, в юности, проявляя решимость, захотев стать актрисой, не стала актрисой, но тем не менее уже была самостоятельной девушкой, работала на радио, амбициозная по-своему. И тут вот они встретились, познакомились, она сравнительно молода, он-то уже постарше, но вот как-то что-то между ними промелькнуло, нашли они, в общем, друг друга, и с этого времени, это вот уже после 44-го года, начинают появляться вместе. И он незаконно рожденный, и она незаконно рожденная. А все это еще в католической стороне, где вроде бы не приветствуются, они же не в браке, но тем не менее, как ни странно, все это тоже способствует популярности. Особенно с этой мифологией, что вот люди из низов, а смотрите, выбились в люди, она ведет одну из популярных радиопередач, телевидение еще не развито, а в стране, где достаточно много неграмотных радио, тоже пользуются особенной популярностью. Ну и здесь вот происходят немножко удивительные вещи, потому что это тоже надо отдать, наверное, должное Перону, который вот чувствует это все и начинает вот идти навстречу этим чаяниям. Его, в итоге его поклонников, почитателей так и стали называть безрубашечники. То есть вот они такие бедные все. Вот. Люди, приехавшие на заработки из деревень, у которых ничего нет. Бесправные рабочие. Это тоже даже вот по сравнению с французской революцией, там были санкюлоты, то есть, да, те люди, у которых не было аристократических укороченных штанишек, бархатных еще, да, без кюлотов, вот санкюлоты. А здесь безрубашечники, не чернорубашечники, не коричневорубашечники, а люди, у которых вообще ничего нет. Вот, и тут вот Хуан Перон охотно с ними встречается, жмет руку и доводит все до того, что его арестовывают его собственные соратники. Тоже история не очевидна, не совсем понятная. Просто страшно злит это одних его бывших соратников по перевороту, другие ему откровенно завидуют, и как-то плохо подготовились эти полковники и генералы, которые его не убили, никакого внятного обвинения ему не предъявили, а просто арестовали. И дальше вот и происходят эти события, которые Ну, вот в мифологии там особенно, когда все потом пересказывается, якобы он обратился из тюрьмы к Речу, к своим соратникам. Выходите на улицы, объявляйте масштабную забастовку. Якобы Эвита Перрон где-то вот выступила со слезами, наворачивающимися на глаза, с проникновенной речью. Но на самом деле все произошло спонтанно. Хуан Перрон и так был популярен и известен. И выглядело так, как будто бы народный защитник и народный заступник несправедливо ни за что, потому что вот военные не смогли в пропагандизме что-то серьезное ему предъявить, вдруг оказался за решеткой. И дальше следует мирный протест. Но какой масштабный, когда десятки тысяч людей выходят на улицы Буэнос-Айреса, собираются у правительственных зданий, причем с женами, с детьми, а военные нет, чтобы их танками разогнать. Попозже там военные уже натренировались. Но сейчас мы знаем, как власть действует, да? Там еще три человека не собралось, а уже автозак. Тут как тут, в больших-то городах. Сколько еще тысяч где в экспонатах. А там военные какие-то беспомощные. И дальше вот ничего не могут придумать умнее, чем просто вот выпустить на волне этого народного гнева Хуана Перрона из тюрьмы. А это выходит уже мученик. Это просто уже готовый лидер нации, у которого еще и красавица-подруга. Очень она тоже пользуется популярностью, но в первую очередь в основном у женщин. А так как на носу президентские выборы, ну вот дальше все происходит как-то само собой. Получается, у Хуана Перрона серьезных конкурентов у него нет. При этом, при всем, он не стал опираться на поддержку каких-то существующих политических партий и движений. Ну, понятно, что социалистам он не нравится, потому что он, особенно совсем левацким коммунистам, он не провозглашает, что мы там все будем национализировать. Он не нравится и представителям крупной буржуазии, потому что все время заигрывает с народом. Он не нравится консерваторам, католикам, потому что и сам-то незаконно рожденный, и вне брака с какой-то девицей, актрисочкой везде появляется. Он потом, правда, женился в скорости на ней, но, тем не менее, в кругах вот почитателей скреп, тоже вроде политикой не пользуется, но чрезвычайно популярен вот у так называемых простых людей. Тогда еще женщины не пользовались избирательным правом. А Хуан Перрон еще обещает, что мы здесь будем проводить реформы. Пора идти вот по пути прогресса. Эмансипация должна быть. Женщины тоже должны принимать участие в голосовании. И это тоже, как считается, оказало свое влияние, когда вот эти домохозяйки в Буэнос-Айресе, в других городах, наускивали своих вот мужей, давай иди голосуй вот за этого человека, потому что я тоже потом буду голосовать. Не всегда так работает в Швейцарии. Только вот под конец 20 века женщины получили право участвовать в голосованиях. Но здесь все срабатывает, и несмотря на сопротивление политических движений, Хуан Перрон становится президентом. И здесь вот опять, наверное, проведу аналогию. Это же 45-й год, как будто бы заканчивается Вторая мировая война, но к тому времени аргентинская экономика, несмотря на то, что она коррумпированная, не идеальная, но с серьезным профицитом каждый год заканчивает. У государства есть деньги, которые предшественники Хуана Перрона, как ни странно, не растранжирили. И кажется, что так будет всегда. Так мы и будем продавать зерно и мясо в Западную Европу, а еще что-нибудь придумаем, у нас будут средства, мы будем проводить свои реформы. И вот тут вот Хуан Перрон начинает осуществлять реформы, которые он давным-давно задумал, и строить социальное, конечно же, государство. Ну, фактически вот выполнять свои обещания. Ну и дальше вот надо подробнее об этом рассказать, потому что методы-то оказались противоречивыми. Как про Хуана Перрона говорят, да, противоречивая фигура. С одной стороны, он проводит национализацию. Это вроде бы в какой-то степени разумно, потому что железные дороги, вроде бы в основном они являются государственными, чтобы все было под общим контролем, а не было ни здоровой, ни нормальной конкуренции, вообще, чтобы поезда ходили. А дело в том, что железные дороги Аргентины до того времени принадлежали в основном англичанам и французам. Но не просто так он отбирает, там все предусмотрено, выкупаются. Да, эти вот концессии на железные дороги. Дальше происходит примерно то же самое со многими другими крупными производствами, они выкупаются. И Хуан Перрон, опять-таки, он для чего все это делает? Чтобы у нас не было зависимости от этого проклятого, ну, Запад ему трудно сказать, потому что он живет в Южной Америке, но от Соединенных Штатов, от буржуазии Европы. Будем опираться на собственные силы, у нас же есть собственная буржуазия, а мы будем им как-то помогать. Но другое дело, что сама по себе национализация, она же экономике-то не помогает. Мы все это видим и сейчас, то, что в России происходит, а уж то, что сделали большевики, убив, да, фактически эту экономику. Но, тем не менее, это не масштаб, не тотальная национализация. Частное предпринимательство-то остается. Во всяком случае, вот магазины не обобществили. Но идет дальше Хуан Перон, когда он вводит законодательство, защищающее права рабочих. Это же тоже все правильно. И все это может как-то бы действовало, пока доходы у государства продолжались бы. Потому что должны быть пенсии, должны быть гарантии социальные. Но, как я уже сказал, что что-то на работе произошло, а ты компенсацию получаешь. И вообще, как придумал Хуан Перон, это, кстати, тоже психологически давно известно, счастливый человек не тот, у которого сразу есть миллиард, а тот, у которого доходы постоянно растут. Это вот в психологии все давным-давно известно. То есть рост благосостояния должен быть постоянный. Поэтому зарплата хоть понемножку, но должна расти все время. И если этого не происходит естественным путем экономическим, ну, значит, государство будет что-то от себя прибавлять. Придумывается, например, то, что называлось в Советском Союзе 13-я зарплата, что в конце года практически каждый обычный работник может получить еще дополнительно от государства такую зарплату, которая выплачивается вот из бюджета. А не за что, а просто. Ну, понятно, что там Хуана Перона готовы все носить на руках, и все бы это сходило с рук ему, потому что каким-то диктаторам, как мы про Муаммара Каддафи рассказывали, везло гораздо больше, когда цены на нефть только росли. А здесь вот после 45 года начинает восстанавливаться экономика в Европе, план Маршалла начинает действовать, и как раз в 46-47 году все резко меняется. Профицит меняется, а попробуй теперь у рабочих отбери то, к чему они привыкли, то, что им там нравилось. Но тут тоже единственное, в чем надо отдать должное Хуану Перону, что он не стал говорить, что все это враги, все это вот проклятая буржуазия, это заговор, пятая колонна. Он как раз-таки к началу 1950-х годов пришел, ну это все было очевидно. Ссориться, враждовать с западными государствами бессмысленно, национализация была во многом неоправдана, без западного капитала сложно, кто же еще вложит миллиарды в строительство электростанции, современных производств, поэтому надо как-то к этому Западу обращаться, но просто он очень поздно спохватился, когда вот решил совмещать и социальные реформы, и не брезговать, потому что тоже надо оговориться, этот протекционизм-то действовал в Аргентине, что все, приоритет вот за местными гражданами. Просто это так буквально не работает. Это вот так тоже вот Путин извел западных инвесторов, а в итоге откуда же возьмешь передовые технологии, где же конкуренция тогда? И здесь на волне всех вот этих вот неприятностей как раз-таки и начались проблемы у Хуана Перона, тем более, что он еще, когда не хватает денег, что можно придумать? Запустить печатный станок. Вот всем деньги раздал. Просто от этого цены начинают скакать. Тогда мы будем контролировать цены, особенно на продовольствие. Запретим их поднимать и арендную плату поднимать. Но от этого еще больше только экономика страдает, появляется дефицит. Правда, тут вот ему очень была полезна Эвита Перон. Вот тут как раз она расцвела к концу 40-х годов, потому что он же президент. Он занимается государственными делами. Ему уже некогда ездить каждый день по фабрикам и по заводам, по сельским предприятиям, а теперь все это делает Эвита. Она охотно со всеми встречается, ей нравится это все. Охотно со всеми говорит, всем сочувствует. Принимает то в кабинете президентском, кстати, да, то выезжает в народ. Везде ее встречают восторженные толпы. Но тут еще просто времени мало прошло после 46-го года, когда Хуан Перон вступил на президентский пост, потому что к 51-му году, когда экономика-то уже ненадежная, но, тем не менее, вот еще сильны эти впечатления от его реформ, поэтому у него безусловные шансы победить. А кроме того, он в ходе реформ еще, то, что вот я не упомянул, конечно же, политические тоже провел реформы, позаботившись о себе каким образом, как и любой диктатор. Нужна сильная рука. Любой парламент – это такая пустая говорильня, перетягивание одеяла на себя. А время сейчас непростое, нужно вот его как-то пережить. С экономикой все не идеально, поэтому нужны дополнительные полномочия, президентские, конечно же. И вот он эти полномочия легко получает, когда сам может назначать глав всех ведущих ведомств, когда его президентские сроки уже ничем не ограничены. Ну, фактически это такая диктатура, только достаточно мягкая. А еще он придумывает, и это все до сих пор, ну, правда, в трансформированном виде действует, создать политическую партию, только свою собственную. Он-то не называл ее пиронистской. В итоге она просто от его имени так до сих пор именуется, когда это все тоже популизм такой своеобразный. Почему у нас в парламенте представлено, кто попал, но не народ? Значит, нужно создать такую народную партию, принимать туда в виде представительств через профсоюзы, через разные организации вот этих вот самых делегатов от производств, от крестьян, чтобы квота у них какая-нибудь была с гарантией. И тогда у нас все будут решаться вопросы в парламенте с учетом интересов простого человека. А на самом деле все это, конечно, Перрон просто берет под свой собственный контроль. А еще такое тоже необычное последствие. Тут, наверное, может, он-то у Ленина подсмотрел. Ленин же приветствовал забастовки, стачки, пока все это, пока вся экономика была в руках буржуазии, ну, вся собственность, да. А как только все было национализировано и лицемерно заявлено, что теперь заводы, фабрики принадлежат рабочим и крестьянам, как же теперь можно бастовать? Что же это, против народа, что ли, идешь? Все это запрещено. И примерно то же самое реализовал и Хуан Перрон. Надо запретить просто эти все забастовки, потому что это же саботаж, это же значит против народа, это же значит по чьей-то указке происходит. Ну, правда, чудо не произошло, тем более там и традиции были другие в Аргентине. И сколько ни приезжай разбираться на места, просто получается, что ты можешь потребовать от работодателя, от хозяина фабрики, чтобы он принудительно повысил зарплату рабочим, чтобы он снизил и продолжительность рабочего дня, еще что-то им пообещал. Но если ему это невыгодно, у него просто разорится фабрика, люди просто остаются без работы, они могут сколько угодно негодовать, не покидать свои рабочие места, но деньги-то откуда взять? И вот эта вся система начинает давать сбои, вот этот пиронистский социализм.
Перед очередным неожиданным поворотом в судьбе нашего героя я напомню нашим слушателям, что на нас можно подписываться и нам нужно ставить лайки. Ну, такая условная середина программы.
Все так, плюс.
И продолжаем, возвращаемся в Аргентину, это уже начало 50-х.
Ну, 50-й год, я почему вот так все на этом заостряю внимание, на экономике, потому что деньги сами по себе не берутся из ниоткуда, не берутся из обещаний политиков. Весь этот популизм очень опасен, когда избиратели доверяются политиканам, которые обещают манну небесную, а непонятно откуда она возьмется, но возьмется. Раскулачим, отберем у богатых, раздадим бедных, ну потом все рушится. Лучше самим о себе заботиться, и чтобы были в идеале свободы, чтобы ты сам мог распоряжаться своей судьбой, а в экономике, чтобы тоже были свободы экономические, чтобы была свобода слова для того, чтобы... Это тоже такой контроль уже общества над коррупцией. А здесь тоже Хуан Перрон как раз-таки под предлогом того, что все это расшатывает. Путин тоже все это, да, любил. Они на переправе менять вот все время не те же штампы. Не время сейчас вот, да, для разглагольствований. Поэтому хорошо под контролем еще и прессу держать. А то, что вот они вредят всем нашим реформам. Ну, тоже вот еще забыл одно обстоятельство, которое тоже по-своему противоречиво. Ведь Хуану Перрону припоминают, что после 1945 года он принял в страну сотни нацистов, бежавших из Германии. Реальных военных преступников. Их там никто не притеснял. Но дело в том, что одновременно он принимал и беженцев еврейских, то есть там никакого национализма у него в Аргентине, конечно же, не присутствовало. Если он говорил, что он заботится об Аргентине, об аргентинском народе, то аргентинцы – это политическая нация. Если ты гражданин Аргентины, то неважно, какой у тебя цвет кожи, какая у тебя длина носа, какое у тебя происхождение, ты все, ты часть вот этого единого механизма, единого организма, единого общества. И здесь Хуан Перрон рассматривал, конечно же, немцев как людей трудолюбивых, полезных, образованных. И получилась такая нелепая история, что он приютил одного из главных военных преступников, наверное, одного из самых известных, Эйхмана Адольфа. Это вот архитектора Холокоста, архитектора кошмарного этого решения окончательного еврейского вопроса. Эйхман сбежал. Его в итоге в 60-е годы Израиль смог похитить из Аргентины, потом был суд. Но ведь в Аргентине Эйхман трудился бухгалтером, работал на заводе Volkswagen местном. То есть такой вот полезный работник, что там было в прошлом, никого особенно не интересует. Он сменил имя и фамилию. Ну, правда, вот если Эйхмана израильтяне смогли похитить, то доктор Менгеле сбежал. А тоже, ну вот, ну, работал, да, там проводил страшные эксперименты в концлагере, а теперь в Аргентине тоже обычный вот полезный служитель, образованный специалист, вот в медицине разбирается. Но это опять вот все звучит, конечно, неоднозначно или так грубо, но вот как будто бы для экономики Аргентины, если так вот цинично рассуждать, все это не вредило. И еще раз повторимся, никакого вот буквального национализма непосредственно в Аргентине-то не было. Не было деления на черных, на белых, на цветных, на знать или на простолюдинов. Наоборот, Хуан Перон всячески подчеркивал, что все аргентинцы равны. И вот тут вот он пошел, правда, на рискованный шаг уже в 51 году, когда вот президентские выборы, и он, безусловно, конечно же, бы всех победил. Правда, он еще объявил о том, что хочет видеть вице-президентом в будущем Эвиту Перон, потому что она вот тоже заботится о простом народе, она знает чаяния простого народа, она на своем посту, конечно же, будет в чьих интересах действовать. Именно вот этих вот самых вот простых бедных людей, которые обделены, которых презирали. Ну, тут тоже происходит удивительное. Не такой уж был и диктатор Хуан Перон, если на этом этапе фактически взбунтовались генералы в армии, что, ну, женщину во власти мы не потерпим. Да, уже женщины, кстати, получили избирательные права при власти, вот при первом президентском сроке Хуана Перона, о чем тоже вот до конца не забывают его сторонники. Посмотрите, сколько всего было сделано. Это был не только популизм, а реальное выполнение обещаний. Ну и как неизвестно, как бы все сложилось, но выясняется, что Эвита Перон смертельно больна. Причем то же самое, что с первой женой Хуана Перона, рак матки. Ее дни сочтены. И дальше это вот знаменитая сцена, которая в мюзикле присутствует, когда она публично обращается к своим поклонникам, к тысячам людей, к тысячам собравшихся людей. И вот эти, ну, мы там знаем их по песне, да, «Don't cry for me, Argentina», «Не плачь, Аргентина», «Я всегда буду с тобой», слезы на глаза наворачиваются, плачут тысячи людей, снимает она свою кандидатуру, и в итоге это вот было ее последнее публичное обращение, а в итоге все это тоже играет на популярность Перона, всем же его жалко, все же ему сочувствуют, и девушка-то какая была, как о народе заботилась, никто же еще не подозревал, сколько у этой Эвиты Перон было сотен пар туфель, сколько у нее было личных драгоценностей бриллиантов, там тоже можно даже подсказать, откуда. Это был придуман такой своеобразный государственный рэкет. Ведь чтобы ходить и помогать нищим, бедным, сиротам, убогим, хорошо всегда иметь что-то с собой. Прям вот так вот буквально из кармана вынуть и дать. А откуда взять эти средства? Идеальный вариант, что это благотворительность. Кто-то вот тебе доверил, ты не из бюджета берешь. Это все какие-то благотворительные фонды. А тогда это Эвита Перон с чиновниками Хуана Перона преуспела. Приезжаешь на какое-нибудь предприятие, в общем так, с вас столько-то благотворительный фонд. Не дадите, приедет какая-нибудь комиссия, найдет к чему придраться, закроем. Но какие-то предприятия через это просто разорялись. Ну, какие-то, скрипя сердце, выделяли средства. А в итоге что-то перепадало и Эвите, чего уж там. Но это все пока было не очевидно, пока вот только слезы. «Don't cry for me, Argentina». И становится Хуан Перон президентом во второй раз. Кстати, единственный человек, который умудрился стать президентом Аргентины трижды. И все на честных выборах. И, по-моему, у него еще и рекорд по количеству проголосовавших за него людей. Другое дело, что с экономикой-то чудес никаких не происходит. А меры, которые стал предпринимать Хуан Перон, это вот я уже сказал, да, что надо, конечно, привлекать западный капитал, что уж там, надо отказываться от тотальной национализации. Наоборот, к приватизации надо переходить. Это поможет экономике, но это с непониманием встречают твои вчерашние почитатели. Особенно если всякие леваки им все это разъяснят. Посмотрите, ваш-то кумир Хуан Перон продался капиталистам. Это он вам все наобещал, а теперь вот, что-то там, вот ты можешь купить предприятие, вот ты простой человек, а какой-нибудь толстосум, да еще и чужой, американский там или французский или английский, может. Поэтому как же так? Ну и, соответственно, теряется там популярность Хуана Перона. А дальше происходит еще более необычное, потому что зреет против него заговор все тех же самых военных и недовольных всем. Но тут, правда, еще важное, наверное, обстоятельство. Он поссорился как-то вот уже открыто с католической церковью, с консерваторами, с этими, которым не нравилось и то, что женщины получили избирательные права, и вообще, что церкви не уделяется достаточного внимания, ну и вот все прочие поступки Хуана Перона. А он как-то про это особенно не переживал, с церковью не заигрывал, даже пытался ее притеснять, и в итоге вот сложился такой, можно даже сказать, союз ревностных католиков, военных, ультраправых, недовольных реформами и тем, что без конца потакают социалистам. То есть, правда, все это тоже не мгновенно произошло, но дожил Хуан Перон до 1955 года, когда этот военный перевод произошел, причем самым таким вот, что ни на есть, кровавым, агрессивным способом. Военные не смогли арестовать Хуана Перона, но и не хотели откладывать свои планы. И так получилось, что сложилось три центра силы. Авиация против Перона, флот против Перона, а сухопутные части, там генералы как-то остались ему верны. И что, соответственно, происходит? Флот блокирует гавань Буэнос-Айреса, берет вот действительно фактически в блокаду. Ну, Хуана Перона не арестовать, но у летчиков, у авиации есть возможность начать бомбардировку президентского дворца. А к президентскому дворцу опять собрались десятки тысяч почитателей Хуана Перона, народного заступника с детьми, с женами. И эта бомбардировка – одно из самых таких драматических событий в истории Аргентины, когда нет внешней войны, нет никакого вторжения, даже гражданской нет. Но прилетают самолеты, сбрасывают бомбы, гибнут сотни людей. И это такой уже тупик, это гражданская война, по сути, в которой гибнут гражданские люди. И дальше вот тоже события не имеют однозначной оценки до сих пор, потому что в итоге противостояние затягивается на два месяца, военные проявляют упрямство, но и Хуан Перон не может справиться ни с флотом, ни с авиацией. Офицер оказался тоже он недостаточно способный. В итоге он просто сбежал, покинул страну, но он так объясняет, как и все беглые диктаторы, кровопролития не хотел. Не хотел, чтобы аргентинцы убивали аргентинцев. Но его поклонники в какой-то степени почувствовали себя преданными, особенно те, которые были с ним до конца. И вот в том же 1955 году Хуан Перон уезжает из Аргентины, сначала в странах Латинской Америки некоторое время проживал, а потом перебрался в Испанию к диктатору Франко и прожил там 18 лет. Потому что пришедшие к власти военные очень быстро опубликовали все, что было связано с коррупцией. Вот посмотрите, вот прям вот, вот фотографии, вот киносъемка, вот эти больше тысячи слитков, просто груды слитков золота, серебра у Эвиты Перон. Сама-то она уже умерла, ее нет. Все это хранилось где-то в особняках Хуана Перона. Вот почему вы все бедны, вот реальная причина бедности. Сейчас все это будет национализировано, все это отправится на благо государства, и тут мы заживем. И происходит удивительная вещь. Это вот, соответственно, в 1955 году все объявляется, вся вина за кризис в экономике, ну, понятно, все, Хуан Перон неправильно действовал. А в 1956 году правительство Аргентины вынуждено обращаться в Валютный фонд Соединенных Штатов за экономической помощью, потому что либо надо деньги печатать, что никак не поможет, либо брать займы, непонятно подо что, потому что экономика в глубоком кризисе, ну, в этом, конечно, и вина Хуана Перона есть, но многие люди, они же так не разбираются, они вот буквально все видят, да, кстати, как вот и в нашей отечественной истории, что вот при коммунистах худо-бедно как-то все еще функционировало, а вот после 91 года и распада Советского Союза начались проблемы, хотя все это взаимосвязано, коммунисты просто абсолютно разорили Советский Союз, истратили все сбережения граждан, но почему-то казалось, что при них как-то вот было еще ничего, а вот эти вот реформаторы-демократы все погубили. Примерно то же самое в глазах малообразованных аргентинцев происходит, потому что, несмотря на вот это разоблачение Хуана Перона, в последующем вот миф о нем, как о справедливом заступнике, никуда не делся. Вот эти 18 лет, которые он провел в изгнании, ну, еще пришедшие к власти диктаторы максимально помогли, чтобы забылись все его шалости и шалости Эвиты. Ничего подобного. То есть вот не разоблачение произошло, а то, что ее оболгали. Да тем более, что вот эта хунта аргентинская по сравнению с притеснениями, с репрессиями, которые были при Пероне, все это померкло и забылось, когда хунта начала преследовать инакомыслящих противников своего режима сотнями, бесправные казни, Ну, кого больше ненавидеть, соответственно. А еще раз повторимся, и чудо никакого с экономикой при власти военных опять-таки не происходит. Зато помнится, что при Хуане Пероне 13 зарплата была. Вот бы пришел он к власти, глядишь там, и опять бы все как-то образумилось. Ну и происходит вот фантастическое возвращение во власть, что в случае с диктаторами практически невозможно себе представить. Да, обычно проклятие, забвение, ну, если не повезло им дожить до суда, то их либо свергнут, либо убьют, либо вот некоторые из них, как печально, находятся у власти до самой смерти, с годами же они только более злыми становятся. Не все, правда, некоторые даже вменяемыми остаются, но не Путин. Ну так вот, и дальше 73-й год, реформы проходят в Аргентине, военные начинают передавать власть гражданским, что ж поделать, но там все еще очень полезно, когда мировое сообщество вмешивается, мы тоже про это рассказывали не раз, причем каким, самым простым образом. Кредит дадим, а вы выборы свободные проведите, поможем с продовольствием, а вы обеспечите свободу слова. Это все очень серьезно действует. И если бы не Советский Союз и не нынешний путинский преступный режим, может быть, удалось бы что-то сделать постепенно, поэтапно, например, с Северной Кореей. Но пока такой союзник, как Москва, есть у этих диктаторов, будем там тоже рассказывать, ничего не получается, соответственно, у международного сообщества, потому что Путин покупает у Северной Кореи снаряды, отдает им продовольствие, и режим дальше функционирует. Ну так вот, 73-й год, возвращается триумфально помилованный в Аргентину Хуан Перон, его встречают восторженные толпы, это же человек уже опытный, а он до сих пор еще выглядит как такой импозантный мужчина, не сморщенный старик, ему больше 80 лет, а до сих пор вот твердая походка, уверенное рукопожатие, высок, и у него новая молодая жена, в два раза младше. Но как-то вот в памяти об Эвите он воспринимается не как предатель, а наоборот, как вот такой выходец из народа. У него опять-таки жена тоже когда-то танцевала где-то, простая девушка из простой семьи, никакого незнатного происхождения. Вот сейчас она тоже, как Эвита, будет ездить бедным помогать. Все хорошо, уверенная победа, даже не надо заручаться поддержкой каких-либо партий, тем более, как я уже сказал, как раз-таки политические движения этих пиронистов. Если какие-то проблемы есть, то тоже очень необычного рода. Как раз во время встречи Хуана Перона происходят стычки между кем и кем? Между перонистами, между правыми и левыми, между теми, которые за национализацию, и теми, которые за приватизацию, но все равно они и те, и другие хотят видеть своим лидером Перона. Все это, кстати, продолжается в Аргентине до сих пор. Ну, я уже сказал, там раскол произошел в перонистской партии, но лишь бы друг друга не убивали, а там-то еще были с жертвами среди протестующих. Ну и вот третье возвращение во власть продолжалось просто недолго, потому что Хуан Перон уже не молод, и никаких у него безграничных диктаторских полномочий нет, и всего через год после прихода власти он умирает, но дело в том, что тоже вот такие парадоксы судьбы, мы же рассказали, что он хотел сделать вице-президентом Эвиту Перон. Но она была уже смертельно больна, и военные взбунтовались, а его третья жена, Исабель, она здорова. Это на волне популярности своего возвращения. Он умудряется избраться вместе с нею, она вице-президент, и после его смерти она автоматически становится президентом Аргентины без непосредственных выборов. Впервые женщина пришла к власти, но другое дело, что она вот не оказалась столь коварной или столь вот агрессивной, потому что в итоге военные ее все равно свергли, но, как считается, дорогу женщинам во власти она все-таки проложила, потому что, ну, вот одна из наиболее известных политиков уже 21 века – это президент Аргентины Киршнер, женщина, да, которая первая победила на честных выборах, ну, и она же, кстати, и состояла в перонистской партии, то все, опять-таки, Перону, получается, надо отдать должное, сделать же все-таки что-то и хорошее. И чтобы завершить всю эту историю, ну, понятно, там еще и конспирология, что не просто так он умер, просто так разве умрешь 83 года? Явно там, наверное, отравили, потому что он хотел что-то сделать хорошее для простого народа, но вся эта мифология среди люмпенов всегда будет пользоваться популярностью. Но даже в 21 веке, по прошествии вот уже нескольких десятилетий, памятники Хуану Перону, честь память. Да, в его честь назван один из крупнейших стадионов, а еще в его бывшем загородном особняке устроен целый мавзолей, где торжественно его перезахоронили уже в 2006 году. И опять-таки планировалось такое пышное торжественное мероприятие, но начались опять беспорядки и опять столкновения между правыми и левыми пиранистами, кто из них больше его любил и кто должен идти в первых рядах на церемонии вот его захоронения. Поэтому опять-таки такая фантасмагория. В итоге отказались от участия в этой церемонии перезахоронения официальные высшие представители власти, смазали немножко церемонию, но миф о том, что вот это был народный заступник, это по-своему укрепило. Ну, можно посмотреть иллюстрации и какие-то детали там еще добавить.
Да, давайте посмотрим на нашего сегодняшнего героя. Я только перед этим напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. И не игнорируйте, пожалуйста, эту возможность, потому что вы единственная наша помощь и поддержка. У нас нет других источников дохода, мы можем себе позволить зависеть только от вас. Поэтому выбирайте тот способ, который вам покажется самым простым, и сделайте донат, который поможет нам и дальше работать для того, чтобы у вас были разные интересные и впечатляющие герои и их истории перед глазами, в памяти, все время под рукой. Вот наш герой, как раз то самое фехтование, которое вы упоминали, здесь, по-моему, они в фехтовальных костюмах.
Ну вот он справа, да, это вот одна из самых ранних фотографий, это вот молодой офицер, который активно занимается спортом, в числе прочего фехтованием, не надо было ему особенно погружаться в изучение каких-то научных трудов, потому что вот для своего избирателя он был симпатичен именно таким. Ну до сих пор мы же знаем Аргентина, культ футбола, как минимум спорта, и, кстати, при Хуане Пероне тоже вот Аргентина уже и тогда была серьезной футбольной державой, а здесь вот человек, который с хорошей осанкой, выглядит симпатично, но все это избирателям, конечно же, нравится, особенно если это выходец из простого народа. Значит, на его месте мог оказаться кто-то еще из нас, будем его поддерживать, но дальше там уже правильная пропаганда, и можешь уверенно смотреть в свой завтрашний день, любой диктатор. Ну, потому что вот на следующей фотографии, это вот уже 40-й год, офицер, ну, как они любят в Латинской Америке, да, вот с такой диагональной лентой, молодцеватый. Вообще-то уже 45 лет, а выглядит очень неплохо. Особенно если посмотреть на современных путинских генералов, обрюзгших, каких-то иногда совершенно непонятно жирных, которые заикаются, запинаются, числительные, с числительными справиться не могут. А если ты еще и хорошо говоришь, Хуан Перон неплохо говорил, в том числе без бумажки, без запинки, все это тоже способствовало его популярности, ну и военный. А это тоже всегда, если военный, значит, порядок наведет. Откуда берется эта иллюзия, до сих пор не очень понятно, но она популярна. Ну и вот третья иллюстрация, это вот уже парочка, да, легендарная, Эвита, Хуан Перон, 51-й год, он в мундире, она в таком роскошном платье, такая принцесса, но ей прощалось все. Еще раз придется повторить, что ее культ невероятный. После смерти ее же тело забальзамировали, возили по стране. Тысячи людей считали, что прикосновение вот к ее телу, даже вот уже после того, как она умерла, будет творить чудеса. Слепые прозреют, у безруких отрастет рука. Все это тоже никуда не делось в 21 веке до сих пор. Ну и Хуану Перону немножко перепало, просто мифологизирована роль Эвиты в его возвышении. А дальше тоже вот еще...
Слушайте, а с Пероном ведь вообще фантастическая история произошла. У него, у его тела забальзамированного же руки были украдены.
Ну, это вот опять, когда всякая мифология, да, что тебя где-нибудь там старушка, например, мать, сама не может добраться. Ну, отрежу ему руку, чтобы вот так вот прикоснуться к ней, а она выздоровела. Там до конца, конечно, мы точно не знаем всей этой истории, но мифология чрезвычайно популярна. Ладно, Хуан Перон, в Латинской Америке культ Че Гевары. Этого живодера, преступника, убийцы, а он некоторым тоже заменяет какое-то божество, тоже вот защитник бедных сирот, инвалидов, что ужасно. Потому что Че Гевара – это жутковатый, конечно, преступник, но в Латинской Америке вот есть еще чем заниматься просветителем. Вот так вот, а следующая иллюстрация – это где Хуан Перон, это тоже вот для диктаторов важно, а Путину мы все это видели, чтобы ты, значит, все время демонстрировал, что ты вечно молодой. Тебе вот уже за 50, А ты вот как можешь на мотоцикле ловко дрифт делать, на самолете полететь, с парашютом прыгнуть. И, в принципе, тогда некоторое время даже неважно, разбираешься ты в экономике, какое у тебя там правительство. Зато ты молодцеватый, и избирателям это само по себе уже нравится. В экономике, правда, чуда не происходит. Но неважно, если после тебя приходят к власти еще более бездарные люди, да еще и которые устраивают настоящий террор против своего народа, а потом о тебе вспоминают. И вот тоже удивительная, это уже пятая фотография, потому что здесь Хуану Перону почти 80 лет. Я, кстати, ошибся, он умер, не дожив до 80-летия, он был уже пожилым человеком, но не 83 года. А вот ближе к 80, ну так вот, разве можно поверить, что это 1973 год, то есть ему здесь 78 лет, смотрите, какой молодцеватый, какая у него улыбка, ни одного седого волоса, ну трудно представить, чтобы ему не приходилось подкрашиваться, но тем не менее, все равно выглядит хорошо, как за такого не проголосовать, особенно если когда-то он придумал раздавать простому народу 13-ю зарплату. Ну и как следствие всего этого, ну, последняя иллюстрация, это вот уже современные дни, и памятник, и никто не обливает памятник красной краской, никто его не свергает, как вот памятник Стресснеру, который, ну, там из разных памятников Стресснеру все было сплющено, заковано своеобразным образом и подписано «никогда больше». А Хуан Перона до сих пор живее всех живых в Аргентине, перонистская партия действует, последователи его учения ведут между собой дебаты, конкурируют в парламенте. Ну, надеюсь, не только кто его больше любил, а какие могут быть оптимальные экономические методы для выхода из кризиса. Но сейчас в Аргентине экономика растет, в отличие от России. И, наверное, чему-то фолклендский кризис научил аргентинцев лучше сосредоточиться на своих собственных проблемах, чем вот эти вот все имперские амбиции и превращение территорий.
Очередной у нас неординарный диктатор Хуан Перон и, конечно же, женщины, которые сопровождали его всю жизнь. Заканчиваем на этом сегодня нашу программу. Напомню, что оставайтесь на канале «Ищем выход» и подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Петербургский историк Максим Кузахметов был здесь, я Марк Нуждин. Прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.